Добрый день, уважаемые слушатели на радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Сейчас сообщим известие, из-за которого у многих молодых ребят подкосятся ноги.
Задрожат коленки.
С 1 октября в России и Воронежской области в том числе начался осенний призыв. По этому случаю военный комиссар Воронежской области Сергей Панков дал большую пресс-конференцию, ответил на вопросы журналистов и им озвучил некоторые нюансы, которые могут быть для нас сегодня интересны.
Стас, ну самое главное, сколько в Воронежской области ребят пойдут в армию этой осенью?
Как сказал Сергей Панков, это будет порядка 1200 человек, и это немного меньше, чем осенью прошлого года. Для военного комиссариата призыв будет достаточно сложным. А почему? А потому что число граждан, которые состоят на учете призывников, не увеличивается, а возможности для отсрочки становятся все больше. Например, очень многие, все больше и больше с каждым годом людей выбирают службу по контракту в течение 2 лет вместо 1 года по призыву. В прошлом году таких парней было 168, в этом году прогнозируется еще больше. И другая причина, почему этот призыв для военного комиссариата считается сложным, то, что мы до сих пор не вышли из демографической ямы. И если в 2009-2010 годах призывалось по 10 тысяч молодых ребят в год, то сейчас всего около 5 тысяч.
То есть нас некому будет защищать?
Как прогнозируют в военном комиссариате, сейчас как раз самый пик. И
пока
ситуация будет улучшаться. Наоборот, с каждым годом будет все больше и больше ребят. Из тех, кого призовут нынешней осенью, 55% призывников отправятся в воинские части Западного военного округа, то есть, в принципе, на ту территорию, на которой сейчас и Воронежская область в том числе находится. Большинство, 18% всех призывников, пойдут в сухопутные войска. Ну и отдельные проценты, там, например, ВДВ, в силы Росгвардии, в ракетно-космические войска, там гораздо меньше. Альтернативную воинскую службу этой осенью выбрали 23 человека, а вот весной таких было 11, то есть число увеличилось больше, чем в 2 раза.
Собственно, вот кажется, альтернативная служба — это, ну вот, что-то такое не мужское, какой-то кошмар, прям, ну как же, вот можно пойти в военкомат и сказать: пойду работать там на почту на какую-нибудь, а не отправлюсь в армию. Но у меня есть живой пример. Перед глазами мой бывший одногруппник. Он реально выбрал альтернативную службу. И вот я уже упомянула почту, он действительно пошел работать, не помню, то ли сортировщиком, то ли просто оператором. Ну, реально пошел работать на почту и сказал, что ему вот абсолютно, ну, как бы не стыдно заниматься этим, признаваться в этом. Хотя сказал, что родители и даже его девушка, ну, поначалу очень скептически отнеслись к вот этому его выбору. Наверное, им было как-то неудобно, что ли, за своего парня, за сына.
Я так скажу, что работа на почте едва ли не больше стресса несет в твою жизнь, чем год службы в армии.
Согласна, он сказал, что там работает прям с раннего утра и до позднего вечера, но ему там платят небольшую зарплату, то ли 12 тысяч, но платят. Правда, срок альтернативной службы, он же дольше, чем обычный.
Призывники тоже получают деньги, у них у каждого есть индивидуальная банковская карта, которую выдают прямо вот в день отправки войска. Поэтому там тоже не все так печально.
Стас, ну, насколько я знаю, в этом году есть некое нововведение. Вот если в прошлом, когда ребят признавали ограниченно годными, то они не могли пойти в армию. А сейчас они могут прийти и заявить, собственно, что они все-таки хотят служить и хотят отправиться в армию.
Действительно, есть такая процедура. Подаешь заявление, тебя снова направляют на медицинское освидетельствование, ты снова проходишь комиссию, и в ряде случаев тебя могут назвать все-таки годным, а не ограниченно годным, перевести там из В категории в Б. И, кстати, почему возникает такая ситуация? Не только потому, что там в прошлом медкомиссия ошиблась, или, например, потому что ты вдруг взял и выздоровел, а потому что за последние годы изменился список заболеваний, которые назывались причиной освобождения от воинской службы, в том числе. Зачем это нужно в теории ребятам? Если, например, приходишь устраиваться на работу в какую-нибудь охранную организацию, или в силы МВД, или же можно долго перечислять организации, где может потребоваться, во-первых, свидетельство твоего хорошего здоровья, а не В-категория, а во-вторых, собственно, сам опыт армейской службы. И именно для этого создан вот этот механизм, благодаря которому люди до 27 лет могут прийти и снова попытаться пройти медкомиссию.
Собственно, так вообще вот, много людей подают подобные заявления, то есть добровольно приходят и хотят переосвидетельствоваться.
Очередей, конечно, не выстраивается, но по оценкам военного комиссара Воронежской области Сергея Панкова, было за эту весну примерно 20 человек. 20 человек подали такие заявления. Там другой вопрос, кого из них все-таки признали годными, переквалифицировали их категорию. Это уже другой вопрос. Но 20 человек все-таки пришли.
Ну, наверное, искренне желающий человек отслужить, он должен получить это право, невзирая на свое состояние здоровья.
Кстати, о здоровье. Рассказали на пресс-конференции подробно о том, какие болезни чаще всего становятся основанием для освобождения юношей от призыва.
Ну, Стас, по моим ощущениям, я всегда думала, что это какое-нибудь плоскостопие, жуткий сколиоз.
И в точку, потому что на первом месте из года в год всегда идут заболевания опорно-двигательного аппарата, позвоночника, суставов, их доля от 15 до 18%. На втором месте около 13% заболевания эндокринной системы. И здесь есть очень любопытный момент. Если раньше, до 2014 года, основанием для освобождения от призыва был маленький вес.
Ну да, обычно люди такого, ну, дистрофичного склада, что ли, обычно их не брали в армию.
Так вот, сейчас им дают только короткую временную отсрочку. Раньше было прямо-таки освобождение. И таких людей стало меньше. Я не знаю, можно ли делать вывод о том, что люди призывного возраста резко начали больше есть, но
лучше
сейчас...
жить.
Лучше жить. Это тоже далеко идущий вывод. Мы его без социологов делать сегодня не будем. Но сейчас около 13% всех призывников, которые получают освобождение, страдают от заболеваний эндокринной системы, большая часть из которых как раз ожирение. Больше стало призывников с лишним весом. Ну и что касается бронзы, вот этого нехорошего пьедестала заболеваний, до 10% призывников страдают от психических заболеваний. И здесь есть еще один любопытный момент. Как рассказали в комиссариате, большая часть призывников, которые сегодня числятся в розыске, это не те ребята, которые там сбежали от сотрудников военкомата в окно и прячутся по родственникам и друзьям, скрываются
под
от повестки. Да, под кровать залезли. И это те, кого заподозрили как раз вот в неких психических заболеваниях, и в теории они должны либо пройти полноценную диагностику в больнице, то есть лечь в медучреждение, либо уже прийти и забрать военный билет, в котором будет отмечено соответствующее заболевание.
Что они именно психически нездоровы.
И ни того, ни другого многие эти ребята не делают, потому что не хотят в будущем проблем, например, также при устройстве на работу.
Ну, конечно, военный билет
накладывает
смотрят.
Определенный отпечаток, конечно, такой диагноз на твоем будущем.
Стас, ну вот ты сказал про ожирение. О том, что очень многие из призывников страдают лишним весом. Просто не так давно к нам в гости приходил врач-эндокринолог, и она действительно говорила, что прям, ну не то, что повально, но очень много и воронежцев, и россиян действительно страдают ожирением. И было у меня такое личное наблюдение. Я недавно отдыхала в Турции, на пляже были практически русские. Вот не хочу никого из наших людей обидеть, но действительно я практически ни одного человека, причем молодого возраста или уже такого более взрослого, я не увидела худых людей.
Нация толстеет.
Ну вот по моим ощущениям именно так и было. Либо все толстеющие люди ехали в Турцию.
Опять далеко идущие выводы, потому что они действительно
Ну, мне кажется, что-то с нашим питанием нужно делать. Или образ жизни менять всем воронежцам и всем россиянам.
И всем призывникам. Кстати, Сергей Панков рассказал еще об одном важном моменте, который касается многих-многих-многих призывников. Давайте послушаем о еще одном нововведении этого года.
Призывные комиссии муниципальных районов городских округов рассматривали личные дела призывников, не прошедших военную службу, по призыву и по достижению им возраста 27 лет. По результатам работы в большинстве случаев были вынесены заключения о том, что гражданин прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Таким гражданам выдавалась справка замен военного билета. В ходе прошедшей весенней призывной кампании военными комиссариатами были выданы справки 55 граждан. Всего с момента вступления в действие федерального закона в Воронежской области справ взамен военного билета получили 760 человек. В соответствии с федеральным законом от 26 июня 2017 года номер 192 ФЗ таких граждан запрещено принимать на должности государственной, гражданской и муниципальной службы в течение 10 лет.
Тема дня.
Это был военный комиссар Воронежской области Сергей Панков. Закончим разговор о призывниках следующей информацией. Весной от военной службы уклонились 8 человек. 6 из них не пришли на заседание призывных комиссий, 2 не приехали на отправку войска. И сейчас материалы на этих парней уже передали правоохранителям.
Давайте сейчас на этом прервемся и после паузы продолжим наш разговор.
Тема дня. Тема дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Прямо сейчас подойдите и пощупайте батарею. Если у вас она теплая, то замечательно. Ваш дом вошел в 82% многоэтажек Воронежа, в которых уже включили отопление.
Мэрия буквально накануне сообщила, что в объектах социальной инфраструктуры батареи работают практически на 100%, то есть все дошкольные, учебные учреждения, они не боятся холодов. Больницы и поликлиники немного отстают. Здесь тепло дали в 98% объекта, то есть только 3 медучреждения из 148 по-прежнему остаются холодными. Ну а как ты сказал вот про многоэтажки, здесь тепло обещали начать давать с 5 октября, и вот на данный момент тепло пришло почти в 4000 многоквартирных домов, это вот 82%, а всего предстоит отопить 4500 объектов. Очень все хорошо и радостно, но вот я не могу не поделиться с нашими слушателями своей болью, потому что вот сегодня уже 10 октября, а мои батареи не стали теплыми. И я вынуждена лежать под пледиком, когда прихожу домой, или сразу прятаться под одеяло. Ну, потому что холодно. Действительно холодно. Хотя стоит признать, что я немножечко мерзлячка.
Ань, ну твоя ситуация, наверное, будет очень понятна жителям одного из сел Воронежской области. Речь идет о селе Приволье. Из-за бюрократических процедур и невыполненного обещания чиновников там сейчас мерзнут люди. Там завершилось строительство газопровода, которого сельчане добивались аж 6 лет. И людям пообещали, что с 1 сентября, сразу после сдачи проекта, начнется подключение домов к системе централизованного газоснабжения. Местные жители сломали уже угольные печи. Зачем они действительно нужны, если сейчас будет у нас газ?
Тем более они столько ждали этого момента.
Установили все необходимое газовое оборудование. Ну вот незадача. Прошел сентябрь. Уже почти половина октября прошла. Ну, по крайней мере, треть. А обещанное подключение так и не началось. И перспектив не так уж много. Угольных печей, как мы уже сказали, там нет. То есть приходится спасаться, например, электрообогревателями или вовсе надевать на себя лишнюю куртку, когда ты сидишь дома.
Собственно, вот кажется, что 2018 год на дворе, да? А люди только сейчас наконец-то получили газовое отопление. Кажется, господи, ну как же они до этого жили? А я вот вспоминаю, как у бабушки, это Анна, 90 километров всего лишь от Воронежа. То есть на моей памяти, а я не так долго живу, я помню, как им реально проводили газ. Но к тому, что для людей это действительно очень важно, потому что, ну, топиться углем и дровами,
Кошмар. Я тебе больше скажу, в центре Воронежа сейчас есть дома, рядом с галереей Чижовой, там, в частности, на Никитинской, где до сих пор нет нормального отопления, где до сих пор используются там уголь и дрова. Вот небольшой участок частного сектора, который уже вовсю прижат новыми многоэтажками, там есть здания, некоторые из них даже относятся к объектам культурного наследия, где нормально жить по современным, скажем так, стандартам жизни в центре Воронежа не получается никак. Давай вернемся к селу Приволье. Истории с замерзающими людьми заинтересовались активисты ОНФ, провели несколько встреч, в том числе с главой сельского поселения, и вот что выяснилось. 25 октября новый установленный предельный срок подключения вот этого оборудования, потому что сначала оно должно пройти соответствующую экспертизу газовиков. Конечно, чем больше, наверное, мы будем говорить сегодня об этой ситуации, тем быстрее дело сдвинется с мертвой точки, потому что после вот этого дедлайна 25 октября появится какой-нибудь новый, и в декабре, дай бог, получат жители Приволья обещанный газ.
Собственно, вот ты уже сказал, что многие сейчас, наверное, тратятся на дорогостоящие обогреватели. Действительно, местные жители, многие из них даже вынуждены занимать деньги, чтобы как-то поддерживать тепло в доме, потому что сбережения ушли на газовое оборудование. Общая стоимость газификации дома приближается к 120 тысячам рублей. И при этом мы понимаем, что основная масса жителей села Приволья – это пенсионеры.
Стоимость вот этого оборудования, конечно, другой вопрос, очень интересный. И, возможно, могут подключаться какие-то социальные программы, которые будут помогать людям, попавшим в трудную ситуацию, как-то справляться с вот этой финансовой нагрузкой. Кстати, есть история из соседнего села Каверия, где тоже вовремя, уже в прошлом году, не пустили газ. И по факту в домах потеплело только в середине ноября, когда уже не просто столбик термометра гулял на отметке 6-7 градусов, как сейчас, а был уже на
хороший
минусовой
мороз.
Отметке. Да. Да, перейдем к другим новостям.
Тема дня.
Вернемся вновь в Воронеж. И здесь в общежитии педуниверситета травили тараканов дымовой шашкой. Произошло все ночью 8 октября. Студенты, которые живут вот в этом общежитии педуниверситета, испугались, что в здании начался пожар, потому что они вышли в коридор и увидели какой-то дым и почувствовали крайне неприятный запах.
Первым делом, конечно, вызвали спасателей.
Ну вот, как нам рассказали в пресс-службе ГУМЧС, вызов был, но пожара никакого не было, поэтому спасателям не пришлось ничего тушить. Оказалось, что кто-то из обитателей общежития просто так раздражился из-за наличия тараканов, что поспешил от них избавиться ночью. И вот более того, есть информация, что вот этот кто-то даже зажег дымовую шашку. Но в пресс-службе МВД эту информацию опровергли. Сказали, что это была не дымовая шашка, а средство для борьбы с насекомыми, обычный аэрозоль, который просто, ну вот, добавил вот эту дымку.
Так что за аэрозоль такой, да?
Жильцам вроде бы общежитие ничего не угрожало. Но сам, опять же, вот этот факт, жуткие тараканы, какие-то аэрозоли, похожие на дымовую шашку, они не могут не удивлять нас.
В общем, жизнь в воронежских общежитиях непроста. Непроста.
Тема дня.
Но сейчас перейдем к теме, которая периодически у нас возникает в наших программах. Регулярно приходят новости от нашей полиции о новых и новых случаях мошенничества. И вот что удивительно. Далеко не всегда речь идет о каких-то новых схемах. А чаще работают те самые, что
проверенные
были и год
уже
назад, и два года назад. Даже не трудятся мошенники изобретать какие-то новые способы обмана жителей, потому что их целевая аудитория – люди не просто пенсионного возраста, а люди преклонного возраста – всякий раз заглатывают наживку и расстаются с деньгами. Вот одна из этих историй. Воронежская целительница, в кавычках, обманула пенсионерку на 127 тысяч рублей.
Говорят, мы пяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля.
Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадай на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх-па!
Лже-гадалки уже не раз бывали в нашем эфире, в наших рассказах, но очередное появление этой дамы вот произошло на Добролюбова.
Сколько бы раз мы про них не говорили, сколько бы раз мы про них не писали, все равно они есть, и мы не можем никак от них избавиться.
Проходит регулярно задержание людей, которые вот этот способ практикуют, и выносятся, в принципе, реальные сроки, но почему-то желающих нажиться на наших пенсионерах подобным образом меньше не становится. Как выглядит эта схема? Давайте в двух словах напомним. Люди, которые представляются гадалками, целителями, знакомятся прямо на улице с пенсионерками. Это происходит либо в очереди в магазине, либо просто у подъезда. Может быть, они подходят к жертвам в парках или скверах. Так или иначе, происходит знакомство, которое заканчивается потерей денег. Эти самые дамы, не очень приятные, ударяют фразой: «На тебе порча», или там «На твоей дочери порча», «На твоем сыне порча».
На дочери и на сыне, наверное, еще страшнее.
Конечно же, у них, у этих гадалок, есть метод, чтобы эту порчу убрать. Для этого нужно взять дома все деньги и все золото, упаковать в черный пакет и провести с этим самым пакетом определенный ритуал. Для этого нужно дать подержать гадалке вот эти деньги и золото. Но вот незадача. Гадалка возвращает пакет, но внутри уже совсем не деньги, а разрезанная бумага. Так вот, случай на Добролюбова. 79-летней пенсионеркой познакомилась такая гадалка, и все произошло по стандартному сценарию. Женщина потеряла 127 тысяч рублей. Причем гадалка почитала над пакетом какие-то молитвы и потребовала положить его под подушку на 3 дня, не открывать его 3 дня. Уже через 3 дня женщина, само собой, открыла пакет, который лежал под подушкой, и поняла, что внутри не деньги, а бумага. Сейчас мошенницу ищут, но сколько таких случаев будет еще происходить в Воронеже, непонятно. Поэтому все, кто нас сейчас слушает, расскажите своим пожилым родственникам об этой схеме и не давайте им попадать на удочки злоумышленников.
Стас, ну тут мне вспоминается, опять же, история из жизни и из опыта. Другая была немножечко схема, но мы периодически о ней говорим, когда звонят или приходят смски о том, что твой сын, внук попал там в какой-нибудь ДТП несчастье, срочно нужны деньги. И, ну, не так давно ну, может быть, несколько там месяцев назад бабушке моей также позвонили, причем на городской, на домашний телефон, и тоже говорит: вот, привет, ба, это там твой внук, вот мне нужны срочно деньги. Ну, вот стандартная схема. Но здесь стоит отдать должное моей бабушке, не хочу, конечно, хвастаться, но она просто взяла и перезвонила моим родителям и говорит там: у нас, говорит, со всеми, с внуками, с внучками все хорошо, они там дома, они в порядке, и как бы ситуация разрешилась. Но сам вот случай, то есть нам кажется, что это где-то происходит вовне, а это постоянно рядом.
Сильнейший эмоциональный удар, когда тебе говорят об угрозе не просто там твоему здоровью, а об угрозе здоровья твоих детей. И тут уже не хочется тратить лишние секунды на проверку этой информации, а делать это, конечно, нужно.
Давай, Стас, сейчас на этом прервемся и после выпуска новостей продолжим наш разговор.
Тема дня. Дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина, Станислав Шевченко.
Несколько минут назад мы рассказали о повторении стандартной схемы мошенничества и даже упрекнули наших воронежских мошенников в том, что они не страдают изобретательностью, а раз за разом проигрывают одну и ту же историю. Но здесь есть одно исключение, например, случай мошенничества, который произошел в одном из автосалонов, что находится недалеко от торгового центра «Град». Название упоминать сейчас не будем. 33-летняя женщина приехала в один из этих автосалонов вместе со своим братом, чтобы подобрать себе подержанный автомобиль. Откуда-то нарисовался знакомый ее брата, который уверял, что очень хорошо знает руководство автосалона и может посодействовать в получении хорошей такой скидки. Для этого ему нужно получить всю сумму и, уже имея ее на руках, идти торговаться. Конечно, желание сэкономить – это тоже один из сильнейших стимулов, благодаря которым вообще существуют мошенники. И женщина все эти деньги, 265 тысяч рублей, вот этому молодому человеку передала. Как потом выяснится во время просмотра записей с камер видеонаблюдения, молодой человек, получив эти деньги, сразу же исчез через запасной выход. А что женщина? Она сидела несколько часов в этом салоне, дожидалась этого молодого человека, лишь потом обратилась в полицию. Кто он такой, достаточно быстро выяснили. Но дело в том, что парень успел скрыться, и причем скрылся, видимо, в какой-то другой регион. Однако в скором времени полицейским поступила информация, что прямо сейчас этот самый человек находится в поезде, который следует до Воронежа. Оперативная группа направилась на вокзал Воронеж-1 и с распростертыми объятиями, с хлебом, с солью встретили вот этого парня, который спустился из вагона, едва наступил на перрон и сразу же оказался задержан. Выяснилось, что деньги, которые он украл, он уже успел потратить. Потратил он их на погашение кредита и на какие-то личные нужды. И совсем бы печально была ситуация обманутой женщины, но подоспели родственники парня, которые уверены, что исправиться у него еще получится, и компенсировали весь ущерб. Так или иначе, молодой человек будет отвечать перед судом за мошенничество. Ему грозит до 6 лет тюрьмы. Вот такая история. Неудачный конец такого красивого начинания. Остап Бендер не удался.
Ну, хочется сказать, лучше бы, наверное, родственники помогли парню выплатить кредит. И тогда бы, возможно, он не пошел бы воровать. Но, с другой стороны, наверное, бы не извлек никакого урока из сложившейся ситуации вообще.
Слишком много «бы».
Взял кредит.
Уже случилось. Это уже случилось.
Неси ответственность.
Не поспоришь.
Тема дня.
Давайте перейдем к более, наверное, радостным и приятным новостям. Воронежец стал полным кавалером деревянных орденов бензопильной славы. Слышишь, Стас, как это звучит?
Это
красиво и непонятно.
Это реально награда или мы обобщили какие-то другие?
Нет, практически дословно я воспроизвела тот титул, который получил талантливый воронежский пильщик Александр Ивченко. Мы очень много раз о нем писали, говорили. Можно посмотреть на нашем сайте kp.ru тексты об этом действительно талантливом человеке. Он вернулся недавно из длинного заплыва по стране, где завоевал все возможные награды по парковой скульптуре в России. И действительно, вот его теперь можно считать, как я уже сказала, полным кавалером деревянных орденов бензопильной славы.
Александр побывал в Томске, в Карелии, съездил на Байкал и Алтай. И из путешествия пильщик, который невероятно талантливо управляется с бензопилой, вернулся не с пустыми руками. На его счету третье место на международном фестивале парковой скульптуры «Праздник топора 2018» в Томске.
Второе место он получил на международном фестивале парковой скульптуры «Забытое прошлое» в Карелии. Это призовое место пильщику принесла скульптура «Танки идут». Но здесь, конечно, все эти скульптуры нужно смотреть, чтобы оценить всю их красоту и мастерство самого человека. Поэтому, опять же, напоминаю, заходите к нам на сайт.
Видеозапись с его работами есть у нас на сайте. Обязательно нужно посмотреть, потому что Александр Ивченко один из немногих, кто бензопилой не просто
обрубает дерево, он выпиливает все до самых мелких деталей именно бензопилой.
Но если продолжать перечислять его титулы, полученные за последнее время, нельзя не упомянуть первое место, полученное в Республике Алтай на конкурсе парковой скульптуры «Теннери».
Ну и на закуску гран-при воронежец одержал победу в первом национальном чемпионате по парковой скульптуре на Байкале.
В нем приняли участие 17 лучших резчиков России, но самым-самым признали именно нашего Александра и его напарника Тёзку.
Ну, самыми-самыми лучшими признают не только воронежских пильщиков, но и, например, танцоров. Так, воронежец Сергей Чернышов стал первым олимпийским чемпионом по брейк-дансу. Восемнадцатилетний парень произвел просто фурор на третьих летних юношеских олимпийских играх. На мировом форуме, который проходил в Буэнос-Айресе, он завоевал золото в дебютировавшем виде спорта брейк-дансу.
Соревнования были немножко похожи на баттлы рэперов. Разогрев публики со стороны харизматичного темнокожего судьи, выступления спортсменов под псевдонимами. Чернышов, например, придумал себе ник Бамблби в честь мультипликационного героя, робота-трансформера. Надо сказать, что свой псевдоним воронеж оправдал на все 100%. Сергей выделывал такие немыслимые пируэты, которые, кажется, может сделать не человек, а какой-то очень-очень сложный механизм. Он стоял на голове, крутился на ней и делал многие-многие сложные элементы брейк-данса.
Самым тяжелым поединком стал полуфинал с японцем. До Олимпиады Сергей, соперника из страны восходящего солнца, не побеждал. Но сделал это вот вовремя. Судьи признали, что воронежец был круче в 3 из 4 раундов. А в финале наш земляк сразился с Мартином Лежоном, и вот этот баттл был куда проще, потому что 16-летний француз казался ребенком просто по сравнению с уверенным и пластичным Сергеем Чернышовым. Арбитры отдали нашему спортсмену победу во всех 4 раундах.
Два слова о юношеских олимпийских играх. Они проходят, как и взрослые, раз в 4 года, и в них участвуют спортсмены с 15 до 18 лет. Первые такие игры прошли в 2010 году в Сингапуре, ну а нынешние третьи состоялись в столице Аргентины, Буэнос-Айресе. Продлятся они до 18 октября. У наших спортсменов уже 11 золотых медалей, по одной серебряной и бронзовой медали. И благодаря этому Россия, кстати, занимает первое место в неофициальном командном зачете. Но все еще впереди.
Тема дня.
Еще одна жительница Воронежа удивила не только наших земляков, но и в целом россиян. Жена воронежского экстремала Богдана Корженевского, Марина, исполнила опасный танец на кольце, висящем над Москва-рекой на высоте около 15 метров. Вот этот трюк ее акробатически засняли на видео и выложили в сеть.
Надо отметить, что эта прекрасная семья известна по всей стране благодаря своим акробатическим экстремальным этюдам. И, конечно, при просмотре каждого из их роликов хочется большими буквами писать внизу «Не повторять». Опасно.
Мы это, собственно, и делаем, но исполнители этих роликов продолжают этим заниматься.
Много-много опасных вещей делают Богдан и его супруга. В частности, не так давно сам Богдан завис на кольце, которое было закреплено на башенном кране. Высота была около 100 метров. Само собой, падение с этого кольца закончилось бы плачевно. И не хотелось об этом думать, конечно, когда мы смотрели за этим трюком с экранов компьютеров. Ну и, кстати, сама Марина тоже не лыком шита. Вот в апреле она исполнила чудеса акробатики во время танца на пилоне, который был установлен на плывущей льдине.
Стас, ну вот боюсь ошибиться, потому что было несколько роликов Марины с ее мужем на льдине, но вот точно знаю, что во время съемок одного из них она была беременной. То есть там прям семья таких экстремалов-экстремалов.
То есть их маленький ребенок, еще даже не родившись на свет, он уже поучаствовал в экстремальных трюках. Мы, конечно, не будем пропагандировать такой образ жизни. Наверное, нужно иметь определенную спортивную базу внутри себя, чтобы выполнять вот эти вот пируэты. Ну и что сделала сама Марина? Она выбрала мост парящий в парке Зарядье, и со смотровой площадки здесь открывается вид на Кремль, храм Христа Спасителя. На этом прекрасном фоне она выполнила акробатические трюки. Лучше не слушать сейчас наш рассказ об этих трюках, а просто взять и посмотреть видео на нашем сайте.
Но хочу сказать тебе, Стас, что, судя по кадрам, все-таки полностью задуманное, видимо, выполнить не удалось, потому что охрана попросила команду прервать все это действо, ну и как-то покинуть место.
То есть они еще не согласовали этот трюк ни с кем. Ребята, зачем вы это все делаете?
Тема дня.
Ну и в завершение нашей программы добрые новости из заповедника. Воронежцы приглашают на День бобра. 20 октября он пройдет уже во второй раз. День бобра, добра и леса называется праздник, если говорить о полном названии.
Это очень масштабный экотуристический и культурный праздник. Главным героем праздника, конечно, будет бобр. Ведь именно для сохранения этого животного был создан 95 лет назад заповедник. И тогда вопрос о существовании бобров стоял очень остро. Собственно, все, кто решат прийти на праздник, узнают много интересного о бобрах и живых символах заповедников и национальных парков. В программе мастер-классы, игры, концерт, просмотр фильмов, выставка продажи сувениров, парад ростовых кукол и уроки добра деда Василия.
Начало запланировано, как я уже сказал, 20 октября в 11:00 на территории центральной усадьбы заповедника. Всем, конечно, посоветуем посетить это замечательное место. Особенно важно заглянуть в бобровый питомник, ведь не так часто можно увидеть этих прекрасных и необычных по-настоящему животных буквально в метре от себя. Разве что погладить нельзя, а посмотреть можно во всех подробностях. Ну и музей детский, который там открылся не так давно, если не ошибаюсь, всего несколько лет назад, тоже заслуживает внимания, потому что это взгляд на музей, как на какое-то современное пространство. Здесь нет экспонатов, которые задернуты красными лентами, к которым лучше не приближаться. Все можно смотреть поближе, все можно изучать и трогать руками.
На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До свидания.
Тема дня.